Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 24 июня, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. С вашим участием вы пишете нам через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните нам в студию без предварительной модерации. Ну а смотреть и слушать в интернете вы можете нас в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
Движение.
Смотрим, как едет город. Традиционно по понедельникам особых пробок не бывает. Вот и сейчас 2 балла по Яндексу. 3 балла нам обещают в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера, а к 7 вечера, возможно, даже 5-бальные пробки. Из заметных пробок прямо сейчас внутренний МКАД перед пересечением с Варшавским шоссе и третье транспортное кольцо на севере между Савеловской и, соответственно, Рижской эстакадами. И в ту, и в другую сторону там довольно существенные затруднения.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Очередные громкие заявления известных мировых политиков типа Дональда Трампа или лидера Виктора Орбана о возможности быстрого завершения конфликта на Украине. Что реально могут сделать эти политики? Зачем они делают такие заявления? Первая тема. Вторая. Китайский банк Bank of China сообщает о том, что прекращает операции с подсанкционными банками Российской Федерации. Коммерсант пишет об этом сегодня. Сделать это обещают с сегодняшнего дня. Говорят о неких возможных издержках, которые произойдут в результате. Что за издержки? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Следим за пожаром в подмосковном Фрязине. НИИ «Платан» горит. Здание этого научно-исследовательского института охвачено огнем с 5 по 7 этажи. И вот срочное сообщение. Молнии. Работы по тушению пожара в НИИ во Фрязине осложняют высокая температура и плотное задымление. Со ссылкой на МЧС передает агентство ТАСС. То же самое сейчас РИА Новости. Уже 4 этажа здания во Фрязине горят. Это уточненная информация. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на МЧС России.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373 94 8. Очередные громкие заявления от Виктора Орбана и Дональда Трампа по поводу того, что они могут якобы довольно быстро закончить конфликт на Украине. Орбан объявил завершение конфликта на Украине приоритетом Венгрии в связи с тем, что с 1 июля начнется председательство Будапешта в Совете Евросоюза. На повестке еще будет повышение конкурентоспособности европейской экономики и проблемы миграции. Но приоритетом у Венгрии будет, когда она будет председательствовать в Совете Евросоюза, именно завершение конфликта на Украине, по словам Орбана. Дональд Трамп пообещал уладить конфликт на Украине вообще до инаугурации в случае, правда, победы на выборах. Он сказал на митинге своих сторонников в Филадельфии, в штате Пенсильвания, ну и вот он говорит, что до инаугурации успеет уладить конфликт на Украине, если его изберут президентом Соединенных Штатов Америки. Политический обозреватель телеканала RT Александр Гурнов к нам присоединяется. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очередные громкие заявления от Орбана и от Трампа, они звучали и прежде, но что реально Орбан или Трамп могут сделать в этом смысле?
Я думаю, немного. Если вообще что-то могут.
Как вот, например, когда Орбан говорит, мы сделаем приоритетом Венгрии, председательствуя в Совете ЕС, завершение конфликта на Украине. В этом качестве Венгрия чего-то может больше?
Ну, вы знаете, потому что само по себе председательство, оно не дает Орбану каких-то особых полномочий, потому что подобного рода решения в рамках ЕС по уставу этой организации принимаются либо консенсусом, либо в лучшем случае квалифицированным большинством, да, поэтому это чисто такая техническая работа. Что может сделать Венгрия, будучи председателем ЕС? Она может просто ставить вопросы как можно чаще, Да. Но проблемы Венгрии, как, в общем, проблемы других стран в ЕС, сочувствующих нам, Сербии, например, да, или той же самой Турции, которая не является членом ЕС, является членом НАТО, но тоже, в общем, неоднократно устами Эрдогана заявлял о том, что они хотят нормальных, как бы, взаимовыгодных отношений с Россией, конструктивных, да, их проблема в том, что они вынуждены торговаться. Вот, то есть они, с одной стороны, пытаются выстраивать с Россией какие-то альтернативные генеральные линии Запада, отношения более конструктивные, направленные на собственную выгоду. Это вопрос идет и о торговле, и о безопасности своих стран. Но затем они всегда готовы это разменять на какие-то посулы со стороны там, НАТО или ЕС, которых это раздражает, вот, и они всегда готовы поторговаться с тем же Орбаном, что вот там ты давай заканчивай эти свои игры с Кремлем, а мы за это тебе там дадим то-то и то-то. И поскольку эти страны, они гораздо более зависимы от Европы, и то же самое Орбан, он очень сильно зависит от Европы, от европейской структуры, его страна, экономика его страны очень сильно зависит, то понятно, что этот самый торг всегда будет не в пользу России. Поэтому это что касается Орбана. А что касается Трампа, вы знаете, здесь все гораздо проще. Трамп, если Орбан еще может испытывать какие-то симпатии к нашей стране, как человек все-таки, так сказать, старого еще советского поколения политика, да, вот, то Трамп, как американский миллионер, предприниматель, шоумен и теперь уже политик последние, там, сколько там, 8 лет, да, вот, он никаких симпатий к России не испытывает, никаких иллюзий относительно российско-американских отношений не испытывает. Он начал вооружать Украину, он начал готовить Украину к вступлению в НАТО, он начал готовить Украину к войне в России. Вспомните знаменитые джавелины, которых так хотели украинцы, их же поставил Трамп. Вот, это было первое летальное оружие, которое стало получать Украина. До этого все говорили, что мы поставляем там бронежилеты, там аптечки, я не знаю, что-то еще, да, так остыни. А он поставил джавелины, то есть средства уничтожения танков. Да? Вот, поэтому демократы, по сути, последние вот 4 года, они продолжают делать то, что делали республиканцы. И если Трамп вернется к власти, он тоже продолжит делать то же самое. Может быть, немножко с другой риторикой, может быть, немножечко с других позиций взглянет на вещи. Но а самое главное в чем, что если демократы – это партия как бы политики, партия финансового капитала, да, то республиканцы – это партия промышленного капитала, поэтому поддержка промышленного капитала, а в первую очередь военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, это обязательно для республиканцев. Поэтому куда они денутся? Никуда они от этой войны не денутся. Эту войну может закончить только Путин, а точнее русский солдат.
Василий 233 пишет: Дональд Трамп просто может завершить конфликт на Украине, не поставляя оружие туда. Оружие сейчас у него нет таких полномочий, а полномочия могут быть получены им. А он ошибается, получается, Василий?
Ну, вы знаете, Василий, я вам скажу следующее, что президент в Соединенных Штатах не имеет 100% полномочий в таких вопросах. Во-первых, есть Конгресс, от которого президент во многом зависит, да, это первое. Во-вторых, как он может прекратить поставлять оружие, когда поставки оружия на Украину, они приносят колоссальные прибыли американскому военно-промышленному комплексу, создают рабочие места и так далее. Это ему не выгодно, это первое. А второе, в глобальном противостоянии с Россией Америке выгодна эта война. Сейчас он уничтожает славян, когда он уничтожит украинскую армию, вот, а я уверен, что это Трампу удастся сделать с помощью российской армии, он начнет уничтожать польскую армию, эстонскую армию, латышскую армию, румынскую армию и так далее. И все это будет на пользу Америки, понимаете? Логика американских политиков. Мы находимся за океаном. Это нас не касается. Это нам не страшно. А поскольку это нам приносит деньги, это нам выгодно, так зачем это заканчивать, нет?
Спасибо. Политический обозреватель телеканала «Арти» Александр Гурнов был с нами на прямой связи. 437-й Адам все равно настаивает. Все просто. Трамп увольняет Салливана, назначает не человека без опыта вроде Тиллерсона, который, в свою очередь, назначил Волкера, обнулившего Минские соглашения, а нормального парня со здравым смыслом. Месяцы, думаю, конфликт может быть завершен, не теряя лица Соединенных Штатов. Ну, вот Александр Гурнов попытался объяснить вам, почему с его точки зрения все будет выглядеть несколько иначе. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Не первое заявление и Виктора Орбана, и Дональда Трампа по поводу того, что они что-то могут сделать на этом направлении. 530-й, мочь-то он может, но вот захочет ли, сомневается. 530-й, 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Может, США с Европой соберутся силами и шарахнут по России, решая проблему. Пишет 859-й, это Григорий, не знаю, насколько это можно расценивать как шутку, но Трамп обычно подобного рода шуток не допускает. 7373948, прошу вас, здравствуйте. Алло.
Это Руслан, Красногорск. Ну, Трампа есть, у него просто не будет выхода, потому что он планирует конфликт с Китаем. А конфликт на два фронта Америка не потянет. Поэтому им надо будет срочно завершить конфликт точно так же, как в Афганистане.
Не-не-не, подождите. А он вам рассказал, что у него есть в планах конфликт с Китаем?
Когда он был, у него был первый срок, он вооружал и Южную Корею, Филиппины, и Тайвань.
Ну, конфликта с Китаем Америка... у него не было.
Не было, потому что они еще не готовы по их... По данным этих китайских разведчиков, они будут готовы через полтора года. Поэтому вот сейчас он же как раз подходит к тому периоду, что скоро надо будет этот конфликт завершить, чтобы начать новый конфликт.
Но как? Главный-то вопрос именно в этом. Но Трамп может поставлять оружие не в Украину, а в Евросоюз. Те раздали все, что у них было, и все это оружие нужно восполнять. Так что деньги в США будут поступать так же, как бы спорить 101-й с тем, что говорил Александр Гурнов. А после срока Трампа опять наколят отношения в Европе, и все пойдет по кругу. Не знаю, может быть, это опять история того, что человек написал сообщение, но сам его, прежде чем отправлять, не прочитал.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
123-й настаивает, что все высказывания Трампа, даже самые радикальные, не более чем предвыборная риторика. Григорий 859-й полагает, что главная проблема, которую будет решать Трамп, вне зависимости от того, изберут его или нет, как бы ему разойтись. Это я пытаюсь опять перевести ваше сообщение на тот язык, который приемлем для работы в прямом эфире. Так вот, как бы с законом американским разобраться. Следующая тема. Bank of China прекратит операции с подсанкционными банками России. С сегодняшнего дня это работает. Коммерсант выяснил, что расчетный бизнес сосредоточен на платежах в юанях. Именно на Bank of China приходится существенная часть трафика переводов. Специализируется учреждение на предоставлении услуг по переводу денежных средств в Китай. И что, теперь это не работает? Финансовый эксперт и кандидат экономических наук Владимир Григорьев к нам присоединяется. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
В первых же комментариях по поводу вот этого вот прекращения Bank of China операции с подсанкционными банками было сказано, что возникнут некие дополнительные издержки и по стоимости обработки платежей, и по времени. Что за издержки?
Издержка заключается в следующем. Дело в том, что теперь для того, чтобы проводить платежи, придется выстраивать более длинную цепочку посредников. Ну, разумеется, каждый новый посредник, он берет комиссионные за свои услуги, это раз. Это и есть издержки, которые вырастут. Плюс, естественно, платежи будут занимать большее время, это два. Потому что их нужно не просто провести, но провести еще так, чтобы они оказались, ну, относительно незаметными для теми, кто пытается их контролировать. Вот эти две вещи имеются в виду.
Что такое Bank of China?
Bank of China – это очень крупный китайский банк, один из самых крупнейших и китайских и мировых банков. Не нужно путать по названию с Центральным банком Китая. То есть Банк Китая – это коммерческий банк, но с участием государства. Он, в общем-то, действительно значительную часть операций расчетных в юанях обслуживал для российского бизнеса. И то, что он операции прекратил, ну, как сказали, временно, но мы понимаем, да, временно – это очень такое неопределенное и в данном случае внушающее, скорее, пессимизм утверждение. И, конечно, это существенная очень неприятность для всех наших компаний, которые пользовались его услугами.
Когда говорят, что Bank of China, один из китайских банков, это мы сейчас проговорили, прекратит операции с подсанкционными банками, то есть не со всеми банками Российской Федерации, а не подсанкционных банков у нас много?
Ну, у нас на самом деле не подсанкционных банков много, но дело в том, что у нас в банке подсанкционные, сейчас, кажется, порядка 40, ну, может быть, там плюс-минус. Вот. Но, понимаете, дело в том, что в подсанкционные попали практически все крупнейшие и даже очень крупные российские банки. Поэтому, в общем-то, банку, скажем, среднему открыть корреспондентский счет в банке of China, но это может быть проблематично. Дело в том, что банковский бизнес имеет свою специфику. И открытие корреспондентского счета – это не просто зайти с улицы, откройте ко мне счет. Нет, это не так. Вот. Поэтому, в общем-то, рассчитывать на то, что какие-то банки неподсанкционные смогут занять эту нишу быстро и без проблем, я бы не стал.
Другие китайские банки пойдут за Bank of China?
Я думаю, что такая опасность реально существует. Дело в том, что все-таки, сколько бы мы ни говорили про дедоларизацию, ну, она действительно происходит в определенных, конечно, таких объемах, но очень незначительных. Но все-таки главное... валюта мировой финансовой системы – это американский доллар. И как раз вторичные санкции означают, что американцы могут ограничить для китайских банков, не только для Bank of China, операции с долларом. Любые операции, и расчетные операции, и кредитование в долларах, и привлечение кредитов в долларах, и так далее. И это будет очень существенно для китайских банков, потому что все-таки китайская экономика – это открытая экономика, ну, это один из крупнейших экспортеров и импортеров мира. Вот, поэтому риск такой существует, да.
Когда мы говорим о том, что это решение принято из-за опасений вторичных санкций Соединенных Штатов Америки, наши слушатели, которые в это время, пока мы с вами разговариваем, пишут свои сообщения, говорят, подождите, но политику ведь нельзя отринуть запросто. Если у Китая отношения с Российской Федерацией налаживаются, то как вот все то, что делает в данный момент Bank of China, можно объяснить?
Ну, это, в общем-то, объяснить может достаточно просто. Дело в том, что товарооборот Китая с Соединенными Штатами Америки в разы превышает товарооборот с Россией. Это вещь, с которой Китай не может не считаться. Он экономически больше зависит от отношений с США пока, чем от отношений с Россией.
Здесь что-то меняется в этом смысле?
Меняется.
Когда вы говорите «пока».
Но товарооборот России с Китаем очень резко вырос за прошедшее время после начала СВО, и мы стали более существенным партнером для Пекина. Я думаю, что в свете ухудшения политических отношений Китая с США наша роль будет еще возрастать, как такого ценного союзника в данном случае. Вот. Но насколько Китай сможет вести себя более независимо по отношению к США, это, в общем-то, вопрос открытый.
123-й спрашивает, вот эти действия Bank of China как-то могут повлиять на курсы иностранных валют в Российской Федерации?
Да, они могут повлиять. Ну, возможно, что курс юаня понизится, потому что, понятно, в этой ситуации несколько будет снижаться на него спрос. Все-таки получается, что сейчас возникают проблемы с переводами уже в юанях, ну, соответственно, они в меньшей степени нужны, будут искать другие механизмы. Вот. Вот поэтому может снизиться курс юаня, да.
Вячеслав 326 спрашивает, можно ли таким вот действия Bank of China, еще раз подчеркнем, это не центральный банк Китая.
Это не центральный банк Китая, это коммерческий банк, да.
Так вот, можно ли по этим действиям делать выводы, что Китай готов прогнуться под Соединенные Штаты Америки?
Ну, нет, конечно. Я думаю, что они будут все-таки пытаться обходить санкции так или иначе. Вот. Искать новые механизмы, новые возможности, потому что, понимаете, Китай, он заинтересован, конечно, хотя Россия менее крупный для него партнер экономический, чем США, но Китай заинтересован в отношениях с нами, как экономических, так и военно-политических. Поэтому, конечно, я думаю, что поиск вариантов решений будет происходить не только с нашей стороны, но и с китайской стороны. Но это вопрос времени и вопрос денег. Вот с чего мы с вами начинали? С того, что временные издержки возникают и финансовые, вот в этом аспекте тоже.
Насколько прав другой наш слушатель Адам, который говорит, что вот можно попытаться реализовывать некие взаиморасчеты по линии БРИКС, и там это будет уже вне финансовой и юридической системы Соединенных Штатов?
Ну, разговоры об этом как раз-таки идут, и вопрос, связанные с созданием системы, собственно, системы расчетов и даже валюты, другое, это, в общем-то, одна из таких важных тем в рамках БРИКС. Да, если такое возникнет, то, конечно, в общем-то, иммунитет по отношению к действиям США будет. Но, понимаете, это здесь вопрос не только в системе расчетов как таковой. Дело в том, что чтобы работала система расчетов, нужно, чтобы страны, которые входят в БРИКС, их экономики были очень тесно связаны друг с другом. А пока у большинства стран, у них торговый оборот со странами не дружественный нам, он больше, чем внутри самого БРИКС.
То есть вот наличие банка БРИКС в этом смысле не помогает?
Ну, проблему это полностью не решит. Здесь нужна достаточно существенная, чтобы прошли процессы экономические не только. Это касается не только платежей, расчетов, это более широкая проблема.
Когда мы говорим
вот,
о том,
в двух словах,
да-да.
Да, вот простите, буквально в двух словах. Но вот, наверное, все слушатели вот наши, которые нас слушают, интересуются так или иначе проблемами экономическими. Ну вот наверняка много слышали про проблемы, связанные с использованием индийских рупий, да, что,
да,
в общем-то, как бы они прекрасно готовы платить, но что с ними делать потом, с этими рупиями? Но вот эта проблема, она с Индией в очень большом масштабе существует, но она в принципе есть в рамках стран БРИКС. С Китаем у нас более-менее сбалансированный объем экспорта и импорта, а вот в рамках БРИКС вообще это такой не очень сбалансированный процесс.
Последний вопрос. Если говорят о том, что идет работа на том, чтобы как-то реализовать другие формы взаиморасчетов, вы начали с того, что нам еще нужно какое-то время. А вот на ваш взгляд, на данный момент можно говорить, какое время нужно?
Ну, оценочно сложно сказать. Если говорить о частной инициативе, то есть если брать решения на уровне компаний конкретных, я думаю, что, конечно, они будут стремиться быстро решить этот вопрос, и, наверное, там, в зависимости от наличия там контактов, от квалификации, от умения, ну, наверное, это может занять им от нескольких дней до немногих недель. И, скорее всего, пойдут по традиционным путям, либо это не банковские платежные системы, это повышает стоимость и повышает риск, вот, либо это криптовалюта, что тоже часто используется. То, что касается вопроса такого системного, ну, наверное, это от нескольких недель до нескольких месяцев, пока вот более предметно сложно сейчас очень оценить.
Спасибо.
Вот,
спасибо. Финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев был с нами на прямой связи. Коммерческий Bank of China прекращает операции с подсанкционными банками Российской Федерации. С сегодняшнего дня это уже начинает работать. Главный, существенная, точнее, часть трафика в переводах сосредоточен банк на платежах в юанях. Именно на этот банк приходилось. Еще раз подчеркиваем, что это не центральный банк Китая, это коммерческий Bank of China. Еще срочное сообщение. Возвращаемся к первой теме, заявлением Виктора Орбана, который собирается приоритетом сделать Венгрии завершение конфликта на Украине с 1 июля, когда Будапешт начнет председательствовать в Совете Евросоюза. На эту тему теперь появляются срочные сообщения, но, видимо, это уже в информационных выпусках, а тут мы следим за тем, что творится во Фрязине. Площадь пожара в здании НИИ «Платан» увеличилась до 3500 квадратных метров.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 24 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы следите за нами в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки. Еще смотреть и слушать нас можно ВКонтакте.
В движении.
Традиционно по понедельникам город едет довольно свободно. 2 балла нам обещали. К 16 часам так и было. Теперь 3 балла по планам в 17 часов, 4 балла в 18 часов и 5-бальные пробки, возможно, сегодня в районе 19 часов, как максимум. Главные проблемы на карте пробок видны. Это внутренний МКАД, когда подъезжаешь к пересечению с Варшавским шоссе. Это третье транспортное кольцо между Савеловской и Рижской эстакадами, причем и в другом направлении. Ну и еще добавилось то, чего не было полчаса назад. Это довольно существенная пробка на севере Садового кольца.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Роскомнадзор требует блокировать звонки операторов, не подключенных к системе антифрод. Что это значит? Что это за система? И нужно ли говорить о том, что в результате этой деятельности Роскомнадзора, так называемых неожиданных звонков, у нас с вами станет намного меньше. Первая тема. Вторая. В Госдуме предложили продавать красивые номера на открытых аукционах. Это идея звучит не в первый раз, но почему такое решение до сих пор так и не принято? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Глава Сергокалинского района в Дагестане, чьи сыновья участвовали в терактах, освобожден от должности. Только что об этом заявлено главой региона. Ну и еще. НИИ «Платан». Много говорили о том, что горит во Фрязине здание НИИ «Платан». Так вот, горящее во Фрязине здание к ней «Платан» не имеет отношения. Оно перешло в частную собственность еще в 90-е годы со ссылкой на Росэлектронику. Об этом пишет в эти минуты агентство ТАСС.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и еще раз напомню, мы следим за этим пожаром. Во Фрязине пожар очень серьезный. Горят 4 этажа этого самого административного здания, бывшего НИИ «Платан», ныне частной собственности с 90-х годов. Площадь пожара в этом здании составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Это очень серьезный пожар. Следим за этим. Напоминаю, следим за вашими сообщениями. Они приходят через СМС-портал или через Телеграм. Дарья 958-я возвращает нас к теме взаимоотношений между Россией и Китаем. С 1 июня уже почти не остается банков, которые могут обмениваться платежами между двумя странами, пишет Дарья. Многие производители боятся санкций и прямо говорят, что из России деньги принимать уже не могут. Просят искать агентов на схемы с так называемыми третьими странами. Теперь первая тема этой получасовки. Роскомнадзор требует блокировать звонки операторов, не подключенных к системе антифрод. Система, с которой до сих пор не взаимодействует целый ряд компаний, среди которых, например, «Газпром Телеком», и таким образом часть абонентов просто не смогут дозваниваться до других абонентов. Еще речь идет о новых методических рекомендациях, которые подведомственный Роскомнадзору главный радиочастотный центр разослал всем компаниям связи. Согласно этим методическим рекомендациям, не приказам, не указаниям, но все-таки рекомендациям, оператор должен разрывать звонок на свою сеть, если номер вызывающего не подключен к антифроду. Говорят, что из 2000 операторов в России к этой системе не подключены более половины. В основном это небольшие или ведомственные компании с одной АТС. Говорят, что таким образом Роскомнадзор с нежданными звонками, но это когда с рекламными целями вам звонят, и он говорит, что вот таким образом борется. Роман Душкин, генеральный директор АЯ-эксперт и разработчик системы искусственного интеллекта, к нам присоединяется. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Тут вот сегодня в новостях пишут, те, которые не подключены к антифроду, как если бы каждый из нас знал, что это за система. Что за система?
Ну, фрод по-английски мошенничество. И, собственно, антифрод – это система борьбы с мошенничеством. Они очень распространены в банках, И, собственно, любой человек, кто так или иначе коммуницирует, посылает транзакции, переводит деньги в банках, вот все эти действия проходят через антифрод-систему в банке. И она блокирует платежи, если они кажутся ей не такими, какими нужно. Собственно, это обычная практика, и именно в финансовой сфере она распространена очень широко, и там большое количество методов уже внедрено, и здесь происходит такая как бы гонка вооружений. Мошенники выдумывают новые методы, разработчики антифрод-системы внедряют инструменты для противодействия им и так далее. Ну, собственно, можно только приветствовать, что Роскомнадзор наконец-то озаботился проблемой телефонного мошенничества.
Да, но судя по тому, что сегодня пишут в средствах массовой информации, в результате может так случиться, что ни мошенники не смогут дозваниваться до граждан Российской Федерации, а граждане Российской Федерации друг до друга не смогут дозваниваться.
Есть такая проблема, есть такой риск, и, собственно, внедрение любой сложной технической системы, даже не просто технической, а организационно-технической в этом случае, оно должно проводиться с умом. И нельзя просто взять, обязать всех поставить, и чтобы оно заработало. Оно, скорее всего, не заработает. Нужно все это делать как бы постепенно, смотреть, итеративно внедрять по шагам, там пилотную зону какую-то запустить или еще что-то. Ну, все это известно, все это уже понятно, как делать. И я уверен, что в Роскомнадзоре это прекрасно знают, и именно такие шаги будут применять.
Погодите, но все-таки одно дело, когда крупная финансовая организация с этим делом работает, другое дело, когда к этой системе заставляют подключаться небольшие ведомственные АТС или что-то подобное. Зачем?
Ну, насколько я понимаю, что сейчас не заставляют подключаться.
Рекомендуют, да.
Да, но зачем? Для того, чтобы обезопасить всех, как я понимаю. И там система же, она как работает? Она мониторит то, что происходит в канале. То есть, когда соединяются два абонента, в канале производится какой-то обмен информацией. Вот система будет осуществлять мониторинг того, что это за информация курсирует. Причем без... там, скорее всего, вот как они работают? Они не записывают ничего, они не фиксируют, они просто ищут паттерны, то есть какие-то шаблонные кусочки информации, которые курсируют между абонентами. И вот если эти шаблоны совпадают с тем, что раньше называлось или названо разработчиками, или раньше категорировалось как мошеннические действия, она будет или сигнализировать кому-то, или прерывать звонок, чтобы, собственно, прекратить эту коммуникацию.
Когда Роскомнадзор кому-то методически рекомендует, насколько это означает, что теперь это будет правилом?
Не могу сказать, это нормативный вопрос. Я технический специалист, поэтому здесь мне сложно ориентироваться.
Тогда еще один вопрос. Наш слушатель интересуется, и, кстати, не единственный, все говорят. А теперь, получается, звонки, выполненные через мессенджеры, при таком действии системы антифрод вообще будут блокироваться?
Ну вот это... Тут вопрос такой хитрый. Это же разные каналы коммуникации. Если мы говорим о том, что система антифрод ставится на каналы обычной телефонной связи, то это одно. Если она ставится вообще на все каналы, то есть в том числе там на IP-телефонию, на интернет, то это совсем другое. Но, на мой взгляд, это намного-намного сложнее. Там на порядок, а может быть и на два порядка сложнее проверять трафик в интернете.
Спасибо. Роман Душкин, генеральный директор АИ-эксперт и разработчик систем искусственного интеллекта. О требовании Роскомнадзора блокировать звонки операторов, которые не подключены к действующей в стране системе антифрод.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, следим за пожаром во Фрязино. Так, вот теперь следим за пожаром во Фрязине. Есть технические сложности и у нас, но там-то все намного серьезнее. Оперативные службы рассказывают о том, что в горящем здании в подмосковном Фрязине произошел взрыв. Площадь пожара в здании на территории промзоны выросла при этом, это уже данные официальные, главного управления МЧС, выросла до 4000 квадратных метров. Здание, такое многоэтажное здание на окраине Фрязина, если кто не в курсе, адрес вот здесь не указывается, насколько я понимаю. Ранее это здание было административное здание НИИ «Платан». Буквально несколько минут назад все эти сообщения были дезавуированы в том смысле, что НИИ «Платан» это здание уже лет 30 не принадлежит. Так, следующая история. В Государственной Думе предлагают продавать красивые номера на открытых аукционах. Такое обращение к руководителю аппарата правительства направил вице-спикер Государственной Думы от «Новых людей» Владислав Дованков. Он говорит, эта мера позволит получать дополнительные доходы бюджета. Речь идет о десятках миллиардов рублей в год по подсчетам Дованкова. Депутат отметил, что продажа номеров на аукционах поможет искоренить коррупционные схемы. Напомнил, что проведение открытых аукционов по продаже государственных регистрационных знаков на автомобиле не утверждено, а проект на самом деле был еще в 2018 году. Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов. Равиль Камедович, здравствуйте.
Добрый день.
Идея продавать красивые номера на аукционах, то есть совершенно открыто, чтобы можно было зарабатывать деньги, звучит от Дованкова, может быть, и впервые, но вообще-то не впервые. Много лет об этом говорят. На ваш взгляд, почему такое решение не принимается?
Сотрудники полиции и деньги, они находятся немножко в разных ипостасях. Если бы Центробанк, например, печатал какие-то юбилейные монеты, это было бы нормально, и такое существует у нас. Но когда речь идет о государственных регистрационных знаках, то здесь сразу нужно менять некоторые положения закона о государственной регистрации транспортных средств. Там однозначно говорится о том, что государственные номера присваиваются регистрационными подразделениями ГИБДД. Но не говорится о том, что продаются. Стало быть, это уже то, что можно, нужно менять. А кроме того, есть еще такая нехорошая практика. К сожалению, сотрудники полиции до сих пор подчас еще занимаются произвольным творчеством, как им жить. То есть, например, вот был случай, что один водитель, владелец УАЗа, с хорошим регистрационным знаком, 3 единицы, но это далеко от Москвы области, он попался сотрудникам полиции, которые сделали вывод, вот теперь мы тебя оставим без знака. Ну и, в общем-то, старательно обещали до тех пор, пока я не вступил в игру, напомнил им действующие нормативы, сообщил о том, что, ну, действительно, да, может быть, можно приостановить регистрацию, но знак при этом нельзя. Нельзя лишать номера. Ну, убедил. В результате, в общем-то, тот знак, который уже кому-то хотели отдать, остался при своем владельце. А там речь шла то ли о лампочках, то ли о чем-то вроде этого. И на сегодняшний день у нас, да, есть спрос на какие-то красивые номера, есть теневой бизнес, который связан с тем, что можно иметь, например, пучок «Жигулей», которые практически уже не могут ездить, но их подталкивают куда-то на площадку техосмотра, платится пошлина, да, машину зарегистрировали, эх, неудачный номер. Бог с ней, машину нужно перерегистрировать, получить на нее другой регистрационный знак и так далее. Люди играют в лотерею, а потом продают то, что получилось. Такое до сих пор еще существует. И то, что предлагается ввести вот такую продажу, мне понравился знак, например, 123. Ну да, это в принципе возможно, тут ничего особо страшного нету, я думаю. При этом, честно говоря, я уже думаю, что это попытка фальсифицировать удачу, если можно так выразиться.
Скажите, люди хотят вот
сказать, что им повезло, а тут уже так.
Ну да, это не, тогда уже не повезло. Но, с другой стороны, говорят, на черном рынке такие номера, за такие номера платят от 30 тысяч до 10 миллионов рублей. Тут вспоминают историю со стоимостью номеров арестованного чиновника в Министерстве обороны. Прав, наверное, наш слушатель, который об этом вспоминает. Вообще, с вашей точки зрения, вот это законно, когда люди красивые номера перепродают?
Да, это законно. Переуступка каких-то прав происходит на каких-то основаниях. Другое дело, что это проходит мимо кармана государства. Товар вроде бы уже существует, существует спрос, существует предложение. И вот все это проходит мимо государства, хотя по большому счету оно является эмитентом регистрационных знаков. Ты... У нас существует год по знакам. Я могу ради смеха вспомнить, что я однажды, например, видел бункеровоз с синими номерами. Знаю, что с помощью некоторых манипуляций можно зарегистрировать автомобиль на какое-нибудь там иностранное представительство, ездить с красными номерами. Знаю, что такси у нас должны ездить только с желтыми номерами, но из-за сотрудников полиции у нас получается, что они ездят с желтыми, с белыми номерами. И пока у нас не будет порядка, ну, собственно говоря, то, что сейчас предлагается ввести какую-то монетизацию, вот эту вот, вместо госпошлины какую-то оплату за красивый знак, это, честно говоря, сейчас попахивает каким-то меркантильным интересом.
То есть, если бы от вас зависело принятие решения, вы бы сейчас такого решения не принимали?
Конечно. Потом. Точно так же можно продавать купюры, денежные купюры, с тем, что вот у него красивый номер.
Но если все равно...
Вот у вашей радиопередачи существует какой-то горячий телефон.
7373948.
Ну и представьте себе, какой-то гражданин захотел вдруг немножко разбогатеть и сообщил: здравствуйте, у меня есть купюра номиналом там 50 рублей. Номер купюры полностью совпадает с номером вашего телефона. Поздравляю, вы можете купить заемную сумму денег.
Ну да, я понимаю. Дикий интерес. Но все-таки, если люди за это все равно на черном рынке какие-то деньги платят, то, возможно, сотрудникам ГИБДД, с этим не надо бороться?
Я думаю, что можно расслабиться и создать услугу по продаже. Я думаю, что это вполне возможно. Это реально. Другое дело, что сейчас просто полиция к этому не готова.
Законодательная база и все остальное, с чего мы начали этот разговор. Спасибо. Равиль Ахмеджанов, руководитель...
Давайте я добавлю.
Давайте.
Добавлю еще несколько слов.
Давайте.
Дело в том, что серии, то есть комбинация букв, комбинация цифр, они обладают неоднозначным смыслом для какого-то конкретного человека. Например, вот 786 – это совершенно для кого-то ничего не значащая, но ничего не значащая комбинация цифр, для кого-то имеет какой-то сакральный смысл. Для кого-то, например, вот я совершенно случайно узнал, что у меня регистрационный знак очень необычный. Это, оказывается, сумма там какая-то, там результат деления чего-то, первых простых чисел, там нескольких штук и так далее. То есть совершенно неожиданно что-то может оказаться красивым для кого-то, почему-то. И если вдруг окажется, что это было выдано кому-то, то, соответственно, возникает вопрос: как мы прошляпили такую ценность? Почему это оказалось в продаже? Наверное, кто-то взятку получил. То есть, возможно, совершенно необычная ситуация, и я думаю, что мы просто не готовы к этому.
Ну да. Спасибо. Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов, был с нами на прямой связи. Действительно, заранее ведь непонятно, какие номера красивые. Купюры с красивыми номерами, кстати, и так продают на Авито, на Прим. А что такое «Наприм» на Авито? А, например, на Авито пишет 312-й. Игорь, 895-й, не лучше ли платить налог на красивые номера ежегодно? Но вот еще раз, возвращаясь к этой истории, ведь Равиль Ахмеджанов абсолютно прав, когда говорит, что красивый номер – это неоднозначная история. Для кого-то красивым номером может оказаться тот номер, который для вас, например, красивым не является. Да через госуслуги выбрал при записи онлайн номерок, приехал и получил. Пишет 569-й Александр. Ну так, а как вы понимаете, в таком случае через госуслуги выбора у вас просто не будет. И как тогда? Ведь это же ровно история, которая когда-то с кем-то уже происходила. Нам говорили, можно будет выбрать. А потом, когда мы приходили к месту выбора, оказывалось, что все уже выбрано до нас. В Петербурге у смоленских чиновников, утверждает 859-й, есть серия НВВ, которая расшифровывается наш Владимир Владимирович. Давид 676-й пишет, почему бы нет? У меня есть деньги, я хочу красивый номер, пошел и официально купил. Ну, то есть, вот тогда история, что такое красивый номер? Если ты хочешь купить на какой-то особенный номер, то тогда ты и обращаешься в ГИБДД. Так в ГИБДД узнают, что этот номер для тебя красивый. Любой перекуп вам скажет: все блатные номера на память, пишет Валерий 977-й. 7373948, телефон прямого эфира. Кто-нибудь можете объяснить, зачем это? Красивый номер — это палево, он слишком заметный для гаишников, пишет 611-й. Вот мне тоже так кажется. На госуслугах и торговать этими номерами можно. Например, 777-й можно продавать за миллион, пишет 837-й. Мне кажется, вы недооцениваете номера. Хотя, с другой стороны, 777 — это же регион. А, ну да, если регион 737 и 37 номер. 7373948. Вот, говорит, в Екатеринбурге регион-то 66-й, а еще если номер 36-ки, это же что-то адское. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Покупал номер, все то же самое, без аукциона, но все равно через ГАИ. Это те же гаишники будут и заниматься. Все то же самое, ничего не поменяется.
А зачем, вот, скажите, зачем вы его покупали? Можете объяснить?
Ну, жена хотела там, у нее там, ну, ее желание, мне не проблема это. Дело в том, что вот на той неделе был в ГАИ, машину регистрировал. И где все красивые номера в городе? Вот утром подъедьте к ГАИ, вот увидите их все. Ну, как бы... Сами сотрудники и продают, и так же и будут.
Подождите, вы хотите сказать, что если я утром подъеду к ГИБДД, там торгуют красивыми номерами прямо вот так вот открыто?
Ну, зайдите в любую там группу какую-нибудь, красивые номера, ВК.
А, и... все-таки не в ГИБДД. Я понял, спасибо. Кто-то наживается на лохах, пишет Алексей 200-й. У Шуфутинского в США... А, ну да, кстати, в Соединенных Штатах Америки тоже там специальные номера. Вот у Шуфутинского, утверждает Григорий, был номер «Атаман» в Штатах. Александр 569-й пишет: ГИБДД должно просто выдавать, а не участвовать в финансах и тому подобное. Хорошо, мы-то говорим о том, зачем это, как это работает. Давид в Грузии говорит: давно продают официальные номера. Если хочешь имя зарегистрировать, только деньги плати. Я попытался задать вопрос, ради чего. Вот, ну, жена так захотела. Поэтому, видите, заранее не предусмотришь те или иные номера красивыми. Жена может захотеть обычный номер. Ну, просто там, допустим, ей почему-то нравится номер 234. Она захотела именно этот вариант. Или 432. Тоже ведь вариант, да? Кому-то этот номер кажется красивым, при этом заранее предусмотреть, что именно он красивый, невозможно. Можно предусмотреть только одно. Если человек хочет конкретный номер, и этот конкретный номер свободен, он должен стоить каких-то денег. Маслякову ведь явно выдали КВН 001 и 002. Это не может быть совпадением, утверждает 530-й. Александр говорит: машина дорогая, номер блатной, и ты царь дорог, вот почему. То есть вы хотите сказать, если так называемый блатной номер, тогда их не останавливают, что ли, машины на любой дороге? То есть ты царь любой дороги? 7373948, телефон прямого эфира. Это везде, утверждает Григорий 859-й. Вот в Европе номера BMW 525 на автомобиль BMW 525, соответственно. Тоже, видимо, денег каких-то стоит. Армяне и грузины, уверен Глеб 837-й, ввели эту моду у нас. Еще раз напомню, тогда они и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки ввели эту моду. Блатной номер не спасет от КамАЗа, пишет 530-й. И это тоже, в общем, бесспорная история. Потому что, как бы, когда происходит дорожно-транспортное происшествие, там никто не спрашивает, какой конкретно номер будем ударять. Слушаем вас, здравствуйте.
Сергей, город Москва. Вы знаете, мне кажется, действительно, вот служба регистрации и присвоения этих номеров уже требует нового подхода. Может быть, это бы внести в службу одного окна, где, ну, простые люди, которым без разницы, какой номер, получали бы его в упрощенном варианте. А те, кто хочет, как вы говорите, красивый и действительно хорошо запоминающиеся цифры, тогда прорегламентировать, что это как доп. Услуга за определенную доплату или на определенном аукционе.
Желаемый номер нужно назвать дополнительной услугой, а если это уж многими желаемый номер, проводите аукционы. Далее новости.